задан, начну с последнего вопроса, последней части. Вопрос относительно невозможности требовать сведения, медицинские данные, сведения из психиатрической больницы. На самом деле, я не могу согласиться с вами в том, что законодательство запрещает адвокату требовать такие сведения, но здесь проблема заключается вот в чем. Что право адвоката на истребование документов, на получение документов, оно вступает в определенный конфликт с двумя разными, так скажем, ситуациями. С одной стороны, оно вступает в конфликт с врачебной тайной, которая принадлежит пациенту, и которую больница вроде как стремится охранить. И эта проблема, она решается следующим образом. Адвокат действительно... Если он ссылается на свои полномочия по закону об адвокатуре, не предъявляя никаких иных полномочий, то есть доверенности, то это может вызывать действительно обоснованное возражение со стороны больницы, которая может сказать, что у вас нет полномочий на получение конфиденциальной медицинской информации. Если же адвокат обращается с запросом и прикладывает копию доверенности, которая в числе полномочий указано право на получение данных о состоянии моего здоровья, а я иногда даже прошу клиентов написать прямо, включая данные о получении мной психиатрической помощи, чтобы не было никаких сомнений у администрации, то, соответственно, аргумент о врачебной тайне, он неуместен абсолютно, потому что пациент согласился с тем, что эта врачебная тайна, она может быть передана уполномоченному им адвокатом. Другая, скажем так, проблема, с которой может столкнуться адвокат в этой ситуации, это когда администрация говорит, что мы вообще не передаем психиатрические сведения, мы вообще не можем вам дать копии медицинских карт, даже не то что адвокату, но и самому пациенту, которому вроде как и принадлежит эта врачебная тайна. В этом смысле они ссылаются на положение статьи 5 закона о психиатрической помощи, которая говорит о том, что сведения о диагнозе, там, прогнозе и методах лечения психического расстройства предоставляются пациенту в доступной форме с учетом его психического состояния. И понимая доступную форму как то, что, собственно говоря, копии медицинских документов мы не даем, мы даем только общие сведения. Да, вы лечились по поводу психического расстройства. Все. Мне представляется совершенно необоснованным такое решение, потому что закон не содержит каких-то четких ограничений на то, чтобы копии медицинских документов предоставлялись пациенту. И на самом деле вот в моей практике больницы как раз проще это предоставляют адвокату эти сведения, чем пациенту, при условии, безусловно, наличия там соответствующей доверенности у адвоката, говоря о том, что вот адвокат сведения получает, и это уж там его дело, будет ли он обсуждать это с доверителем, все его там проблемы психические, или он будет использовать эти сведения для оказания, собственно, юридической помощи. Понятно, что адвокату, естественно, никто не препятствует эти сведения передать своему доверителю, более того, он обязан будет сделать, если доверитель об этом попросит, но это в некоторой степени это снижает, так скажем, напряженность между адвокатом и психиатрическим стационаром, который пациенту говорит, что мы не дадим, а вот адвокату дадим эти сведения. Мне приходилось сталкиваться с такими ситуациями, когда, допустим, и в процессе рассмотрения дела в суде, допустим, по недобровольной госпитализации, когда заявляется ходатайство об ознакомлении с медицинской картой, с историей болезни пациента, суд говорит, что нет, это медицинские сведения, мы их адвокату не дадим смотреть. И пациенту самому не дадим смотреть. Но здесь, как говорится, возможности ограничены, потому что судье сложно что-то на это возразить, хочу возразить так, чтобы это привело к удовлетворению вашего ходатайства. Но, безусловно, нужно здесь необходимо ссылаться на то, что это ограничивает право сторон на состязательность в судебном процессе. И более того, все сведения, которые содержатся в медицинской карте, в истории болезни, они в принципе и содержатся в медицинском заключении, которое предоставляется в суд. Да, там содержится такая, скажем так, выжимка, резюме из этой истории болезни, но они не могут противоречить каким-то образом истории болезни. А мы-то как раз и хотим проверить, соответствуют ли они истории болезни, где может вообще ничего не описываться. Особенно это актуально для ситуации продления госпитализации, когда история болезни уже содержит за полгода, естественно, достаточно детальные сведения, где может изо дня в день описываться, что пациент спокоен, 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 а потом в итоге мы получаем акт о том, что он опасен для себя и окружающих. Это, конечно, требует обращения к первичной медицинской документации, то есть к истории болезни. Поэтому я мне неизвестно ничего относительно какой-то инструкции Министерства юстиции, которая запрещала бы адвокату истребовать эти сведения. Единственное, что истребование этих сведений, оно не является таким же правом адвоката, таким же полномочием, как то правомочие, которое предоставлено правоохранительным органам, которые без специального, каких-то без специального, естественно, согласия самого гражданина могут эти сведения истребовать, если это касается, если это необходимо в рамках конкретного уголовного там, или иного дела, или это необходимо в рамках там, судебного дела. То есть не просто так эти сведения могут быть истребованы, а только при условии наличия соответствующего дела. Вот, адвокат таким правомочием не обладает. То есть, условно говоря, допустим, в уголовном деле, если вот вы истребуете какие-то сведения из психиатрической больницы для того, чтобы, например, надлежащим образом обосновать ходатайство о назначении судебно-психиатрической экспертизы, ордера, как мне представляется, в данной ситуации недостаточно. Если, потому что необходимо, чтобы ваш клиент именно выразил согласие специально на получение, на доступ адвоката к этой конфиденциальной медицинской информации. И в таком случае можно просто оформить доверенность клиента для того, чтобы истребовать эти сведения из психиатрической больницы. Естественно, что получение доступа к такой информации, оно во многом помогает оценить надлежащим образом вот те самые критерии опасности, и, которые ссылается, допустим, больница. Еще раз повторюсь, что сами по себе критерии опасности, они в законе никаким образом не закреплены, за исключением того, что опасность должна быть непосредственной. И вот именно это указание и там, в соответствующих комментариях к закону о психиатрической помощи, которые, между прочим, психиатрами уже написаны, нам, кажется, объясняется, что это непосредственная опасность, она должна быть, это опасность, которая связана с риском причинения существенного, как правило, физического вреда либо другим лицам, либо самому пациенту. То есть это не любая опасность, которая может быть, может существовать. И, соответственно, суд и иные участники процесса должны иметь возможность проверить это, понять, и это должно быть очевидно из медицинских документов, что опасность представляет именно такое. Что касается там, проверки, допустим, там, какого-то плана лечения, ну, это, как правило, не имеет прямого отношения к там, рассмотрению дела о недобровольной госпитализации. Но единственное, в чем здесь может заключаться, наверное, роль адвоката, это в том, что адвокат может попытаться выяснить вообще, насколько обсуждался с пациентом предполагаемое лечение. И, соответственно, выяснить у представителей больницы в процессе, какого эффекта они ожидают от лечения. И если единственным эффектом от ожидаемого лечения, допустим, это просто там, желание, чтобы пациент побыл в больнице, потому что так лучше будет, чтобы у него там с родственниками конфликта не было, то это понятно, что это не медицинский, так скажем, критерий. А если же лечение направлено на то, что там врачи обосновывают, что да, у него сейчас, допустим, там какой-то, он находится в остром психозе, у него там явно выраженные там бредовые идеи, мы ожидаем того, что, допустим, там мы через какое-то время подберем препарат, у него снизится актуальность этих бредовых идей и так далее, это подтверждается с данными медицинской документации, значит, это, наверное, обосновывает в какой-то мере вывод врачей и необходимость соответствующего плана лечения. Тоже это, возможно, более актуально в случае обсуждения вопроса о продлении госпитализации, когда необходимо вообще понять, как долго это еще будет держать человека в больнице и зачем, если в итоге, может быть, его состояние и не улучшится настолько, чтобы он стал абсолютно, скажем так, здоровым, условно говоря, в глазах психиатров. И это позволяет выяснить, в том числе, обоснованность требования нахождения в дальнейшем в больнице. Если больше другого существенного улучшения не наступит, так значит, и не надо держать тогда в больнице. Так, скажем так, логика вот здесь такая, может быть, рассуждение.
Можно еще? Да. Вот, давайте сравним тогда лицо, которое находится в изоляции. Оно обладает всеми правами.
Угу. Кроме свободы.
Имеет право на адвоката, знакомиться с материалами дела, имеет право на вызова нотариуса, если ему это необходимо. А клиент, который находится в психиатрической больнице, как он может вызвать нотариуса, чтобы вот эту доверенность, которую бы дать
Ну, это адвокат должен решать.
Адвокату, да.
Адвокат должен решать, как вызвать доверенность.
В моей практике за 35 лет такого еще не было, чтобы в психиатрическую больницу пришел нотариус и дал ей этот пациент
недееспособному.
Да.
А почему он не является недееспособным?
Неизвестно, он еще находится под наблюдением.
Да.
Но таких примеров не было. Не было таких примеров. Поэтому почему я заострил внимание на то, что почему преступления совершаются с участием врачей-психиатров?
Угу.
Потому что именно адвокат не имеет доступа. А то, что побеседовал я с больным человеком, ну и что? Что мне это дало? Я не по уголовному делу, я могу ознакомиться с материалами дела, могу изучить, могу согласовать. А здесь-то я не могу ничего, я единственный, побеседовал.
Он говорит, по уголовному делу.
Я не больной, меня сюда родственники запихали, извините за выражение. И требуют вот того-то и того.
Ну это понятно, если по уголовному делу, если, допустим, вы не можете самостоятельно получить...
Там решение свободы, и здесь решение свободы.
Абсолютно, да. А что касается уголовного дела, если, допустим, речь идет о необходимости доступа к каким-то медицинским документам, то можно, в принципе, истребовать их через суд, попросить суд истребовать эти документы, и как только они поступают в суд, то вы просто получаете возможность с ними ознакомиться без каких-то полномочий специальных. А если речь идет о том, что необходимо, допустим, что человек находится в СИЗО, вы хотите получить доверенность, допустим, на истребование соответствующих документов из медицинского учреждения, то здесь, если по каким-то причинам невозможно, допустим, вызвать нотариуса, понятно, я прекрасно понимаю, что это я бы тоже, наверное, был два раза подумал, прежде чем связываться с нотариусом, но возможно просто получить тогда заявление от самого пациента о том, что он согласен на выдачу копии этих документов адвокату. И таким же образом это заявление может быть оформлено и в самой психиатрической больнице, где, если он там находится, а вы эти документы хотите получить, то там не нужно никакой доверенности, там нужно согласие самого пациента. Он согласен на то, чтобы адвокату передали, значит, извольте передать адвокату.
Ну, видите, вот я не знаю, как вы практически встречались. Я практически встречался. И расположение больного вот этого, который находится в психиатрической больнице, оно может по-разному относиться. И к адвокату, лицо, которое посещает, медсестре или к врачу, значит. Это в зависимости от того, там, заболевания, отношения, все это. Поэтому может больной, так сказать, согласиться и беседовать с доктором, может беседовать с адвокатом на какую-то тему. Иногда он замыкается и ни с кем не будет разговаривать. Понимаете, это больной человек. Понимаете? Но есть родственники, когда вот родственники выдают доверенность, да? Доверенность имеется на ведение, положим, посещение этого, как вы сегодня нам много здесь говорили, адвокат имеет право посещать лицо, которое находится в психиатрической больнице. Но как раз этому препятствуют вот работники этой психиатрической больницы. Они препятствуют, потому что им это не нужно. Потому что если заинтересованность какая-то, им тем более не нужно. И наведение дела, вот адвокат ограничен только в этих рамках. Только в этих рамках. Он не знает, диагноз. Почему, кстати, я хотел обратить выбор плана лечения и методики лечения. Если адвоката допустили к этому, к изучению, понимаешь, что адвокат, он не специалист, он не может оценивать степень заболевания, там, правильность оценки этого диагноза. Но он может посоветоваться, может обратиться к другому врачу, специализированному консультацию обратиться. И на этом основании может быть, как сказать, спасти своего клиента. И не было бы там убийств, не было этих самых... таких и
владения имуществом, да.
Но вы понимаете, что...
Наши адвокаты только в основном так вот участвуют. Только или случилось преступление, или вот только помещают лицо, которое мы формально... Он не согласен, мы говорим, не согласен. Согласен, вот здесь задумаешься, не оговаривая, но видно уже тогда, как вот там нам, так сказать, Семеняка дал инструкцию такую, как должен вести себя адвокат. В таких случаях, понимаете?
Знаете, ну, во многом ваш вопрос, он скорее не вопрос, а это, наверное, если я понимаю, это просто да, указание нам всем на то, что действительно такая проблема существует. Я, честно говоря, я в своей практике не могу сказать, что для меня доступ к медицинской документации это стало такой огромной проблемой. Потому что я понимаю вас. Значит, я просто, наверное, может быть, порекомендовал бы вам тогда в тех ситуациях, где возможно попытаться обжаловать отказ в доступе к такой информации, идти в суд, соответственно, потому что особенно в тех ситуациях, когда речь идет, естественно, это должно быть речь идти о дееспособном человеке, прежде всего, потому что в отношении недееспособного клиента тут есть очень много специфики, о которой мы будем говорить попозже, я сейчас не будем вдаваться в это. Вот, но если речь идет о дееспособном человеке, который находится в больнице, у него презюмируется, что у него есть абсолютное право на получение информации, и, соответственно, он имеет право эту информацию передать, в том числе, своему адвокату. Если больница препятствует доступу к той информации, которая находится в этом медицинском учреждении, то, соответственно, вы можете требовать того, чтобы этот отказ был оформлен в письменном виде, обжаловать его потом в суде. Причем здесь именно важно понимать, что необходимо согласие самого пациента. То есть оно должно быть явно вот, следовать там, из его заявления, допустим, и так далее. В принципе, на основании этого согласия вы можете истребовать по адвокатскому запросу эту информацию, и точно так же в случае отказа, допустим, вам предоставления информации по адвокатскому запросу, вы можете это обжаловать. Если вот такая практика сложилась, значит, ее нужно менять. То есть, очень важно. Потому что я, например, вот сколько тех ситуаций, когда мне необходима была копия там, документов, я их истребовал, у меня не было отказов со стороны медицинских учреждений. Хотя, конечно, я допускаю, вполне возможно, что это не везде бы сработало, потому что в некоторых ситуациях я просто даже, может быть, не ставил вопрос, когда мне считал, что мне достаточно было там, тех документов, которые есть, чтобы там просто не накалять уже атмосферу. Вот. Но это вполне возможно. И, кстати, вполне вероятно, что это приведет в итоге и к какому-то обсуждение этой ситуации на уровне, может быть, и Верховного суда, или Конституционного суда, потому что действительно вот это вот не совсем однозначные формулировки в законе о психиатрической помощи, которые на практике толкуются иногда так, что они вообще не обеспечивают право на доступ к этой информации, это нарушает в том числе, естественно, и право на защиту в некоторых ситуациях. Ну, все, что я могу сказать. Можно я там тогда сейчас прямой вопрос?
Скажи, пожалуйста, не изменилась у нас практика вот этих всех психиатрических заведений, 60-х, там, 40-х, 60-х годов, где, когда по политическим основаниям помещали психиатрические больницы, а сейчас только по экономическим помещают лиц.
Сейчас, знаете, наблюдается ренессанс политической психиатрии.
Раньше по политическим, сейчас по экономическим. Если нужно, значит, человека лишить.
Да, я понимаю, конечно, безусловно, это стало. Встречался, и с этим же связано резкое возрастание количества дел по недееспособности, естественно, признаю направо и налево, по сравнению там с советскими временами, в несколько раз выросло количество таких дел. Связано, безусловно, это с экономическими интересами, и помещение в психиатрическую больницу иногда тоже явно преследует какие-то корыстные цели, и далеко не всегда врачи потворствуют этому, иногда врачи и наоборот как раз пытаются в этой ситуации встать на защиту самого пациента. Как вы правильно сказали, в Петербурге было не так мало дел, где как раз изобличались недобросовестные врачи, которые способствовали таким делам. Но между тем сейчас, кстати, действительно наблюдается в определенной мере возвращение вот к такой, ну, я не могу назвать это карательной психиатрии, но определенное использование психиатрии вот в целях борьбы с таким некоторым инакомыслием. Причем это происходит, вот с моей точки зрения, может быть, я, конечно, ошибаюсь, но с моей точки зрения это происходит даже не исходя из какого-то указания сверху. Мне кажется, это просто общее такое происходит размытие вот этических стандартов самой психиатрии, где психиатры достаточно легко смотрят на критерии недобровольной госпитализации. Они считают, что любое, вот, ну что он там связался с какой-то религиозной организацией, что он там выступает там, против президента, ну это же неадекватное поведение. Соответственно, давайте его полечим. То есть вот такая логика, как мне кажется, это не связано с какими-то какой-то, знаете, политической волей, которая присутствует, во всяком случае, какой-то выраженной политической волей, а это связано просто с тем, что в целом вот такое происходит снижение именно гарантии. Они, наверное, вот, юристы, которые начинали работать там, в начале 90-х годов, говорят о том, что вот, после принятия этого закона было гораздо более жесткий контроль за недобровольной госпитализацией именно со стороны самих психиатров. Сейчас совершенно эти критерии абсолютно размыты, и практически психиатры используют их как угодно. Какой вопрос?
Я хотел спросить, не было ли у вас, ситуация у меня была в практике года 4 назад, маленькая предыстория, значит, бывший работник милиции на службе попадает в ситуацию, они, скажем так, ему в голову, скажем так, ему дают инвалидность именно по психиатрии, скажем так, комиссует из милиции, значит, все, он работает, значит, значит, он семью создает, берет женщину, там, значит, у нее пасынок, скажем так, он его учит в нашей юридической академии, значит, на последнем курсе, скажем так, значит, этот пасынок, значит, с ним устраивает конфликт вот с этими, ну, с больными психиатрией, которые, скажем так, пасынок его избивает, скажем так, до синяков, представляете? Значит, раз, и, значит, они пытаются его принудительно, значит, самое, ну, поместить, значит, ну, госпитализировать, скажем так, называют его в наш, значит, наиболее 62, значит, так сказать, раз, и оттуда прямо его забирают, скажем так. Ко мне его знакомый, значит, обращается, я пишу жалобу, значит, против, ну, недобровольной госпитализации, и выясняется, значит, доблестная Медведева, председатель Октябрьского суда, значит, так сказать, выходим в процесс, и выясняется, скажем так, что, значит, вот его принудительно начали госпитализировать, уже стали ему колоть какие-то лекарства, и он пишет согласие на добровольную госпитализацию. Все, и суд говорит, извините, а вот есть его согласие, все. Как я не пытался доказать, что, ну, поймите, скажем так, что человек уже, да, кстати, вот я полностью поддерживаю, ну, коллегу, скажем так, я пытался выяснить, вы хоть скажите, ну, какие вы ему там лекарства, ввели, то есть, скажем так, как вы добились, что вот он, скажем так, на самом деле, все. И тем не менее, суд, скажем так, сказал, что вот раз он добровольно, да, начали как недобровольно, я извиняюсь, вкололи ему что-то, и он написал, я согласен, все.
А процесс не вышли вообще еще?
Вышли процесс.
Так, а в процессе надо спросить самого пациента, поддерживает, он согласен или не согласен?
Да, вот. Я согласен. Но... Я говорю, ты мне скажи, вот, уже тебе стали что-то вкалывать, ты после этого подписал. Да, подписал.
Ну, здесь вопрос.
Значит, надо тогда, может быть, с ней тогда выяснить до заседания, чтобы, и, соответственно, чтобы это не стало, может быть, таким. Либо тогда в такой ситуации, это, кстати, интересная ситуация, я не сталкивался никогда с этим.
Я думаю, что эта ситуация не у меня, у одного, как у...
Потому что, как правило,
в таких... Я потом разговаривал так, ну, собираемся, все равно общаемся между собой, и вот уже человек двоих, троих слыхал, что эта тенденция такая есть, да, начинает, скажем так, потом чик, укололи, и вот, ну, подпиши на добровольную, он подписывает, все, а что ему вкололи, черт его знает, скажем так.
Но действительно, я бы в этой ситуации просто, скажем так, сложно представить, какое решение, может быть, в процессе нужно принять, потому что ведь это очень сильно зависит от того, насколько активно будет отстаивать свою позицию сам доверитель. А тут, судя по всему, он очень сильно зависим уже от того внушения, которое ему психиатры сделали. И я бы, наверное, просто, во-первых, постарался бы просто добиться обсуждение со своим доверителем этого и в процессе попытаться, чтобы он достаточно четко суду изложил свое несогласие с госпитализацией, несмотря на наличие вот этого вот подписанной этой формы. Потому что иначе, как правило, психиатры делают по-другому. Они просто не, если даже человек отказывается, они его в итоге вынуждают подписать согласие, и дело вообще не идет в суд. А тут, если уже мы в суд пришли, то достаточно сложно. И судьи, кстати, я не знаю, удивительно, что у вас так спокойно судья к этому относится, потому что вообще судьи настороженно должны к этому относиться. И я бы как раз подумал, что они вряд ли что судья вряд ли захочет прекратить производство здесь там, по делу в случае наличия такого заявления пациента, потому что он же уже был недобровольно госпитализирован. Вот. Но тут какой-то однозначный рецепт невозможно, наверное, дать, как себя вести в этой ситуации. Очевидно, нужно действительно подробно расспросить самого, естественно, клиента о том, каким образом он давал согласие на лечение. И обязательно, чтобы это было зафиксировано в протоколе, чтобы можно было оспорить вот именно эту добровольность его согласия. Естественно, конечно, если суд не хочет вдаваться в эти вопросы, то все наши с вами изыски, они будут бессмысленны.
Клиента, ну, не захотел, говорит, да ладно,
что. Ну, понимаете, тут уж воля клиента, да, тут да. Сложно, да, мы тут связаны.
Не надо, и не надо, и не иди. Укололи, успели, все.
Ну, коллега, Медведев уволили.
Ну, это форма как самооговора получается. Можно идти до конца.
Но это все-таки не самооговор, все-таки самооговор это только в уголовном контексте используется, там же четко закреплено именно самооговор. Но это можно, конечно, по аналогии, но мне кажется, здесь просто здесь не такая должна быть аналогия. Здесь, наверное, надо исследовать именно, было ли это добровольным информированным согласием. Да, может быть, он согласие это и дал, но является ли это добровольным согласием? Потому что если он дал согласие под давлением или дал согласие уже в таком состоянии, когда он не понимал, на что он соглашается, значит, это не добровольное согласие. Извольте, пожалуйста, рассматривать дело, исходя из того заявления, которое он дал при поступлении в больницу, а он отказался от рассмотрения дела.
Дмитрий, еще один простой момент. Угу. Вот участвуя по делам о принудительной госпитализации, зачастую судья в интересах моего клиента говорит, так вы дайте лучше добровольное согласие. У вас его месяц поддержат.
Да, да, да.
А не добровольно. 3 месяца. Ну-ка, выберите, что вы хотели.
Ну, судья этого не может говорить, потому что этот вопрос решается не медиками.
Нормально, но спокойно, понятно. И хорошо, и разумно. И в интересах клиента, казалось бы. Знаете, а клиент, конечно, понятно, что непростого человека взяли с улицы и привели. Понятно, что у него были какие-то сомнения. Угу. Понятно. Там, и так далее. И что адвокат здесь может? Конечно. Правильно говорит судья? Правильно говорит судья. Ну, и что вы выберете? Адвокат, а вы что мне подскажете? Адвокат говорит, так, и я ваше мнение хочу спросить. Он говорит, да я больной, какое у меня мнение, вы что? Вы все равно будете, адвокат, виноваты, так что бы вы мне не посоветовали. Вот о чем речь идет. У адвоката нет защищенности в этих ситуациях. Больной человек сейчас сказал да, а потом сказал, так это меня адвокат принудил. И что? Адвокат где защищенность? Наедине побеседовал? Ничего. Риск, большой риск.
Да, но, знаете, я все-таки, мне кажется, основная эта проблема заключается в защищенности не адвоката, а защищенности все-таки нашего клиента. И в этой ситуации ничто не препятствует клиенту получить разъяснение у адвоката. И как раз вот в этом методическом письме, которое было опубликовано в нашей палате Санкт-Петербургской, как раз тоже на это обращается внимание, то, что, в принципе, адвокат может разъяснить клиенту о необходимости, допустим, о возможности согласия на медицинское вмешательство. И это право пациента. Главное, чтобы пациент понимал последствия этого решения. Соответственно, если сам клиент соглашается на лечение, исходя из, допустим, из перспективы того, что это может снизить ему срок нахождения в больнице, ну, это его право, ради бога. А если это, так скажем, шантаж в определенной мере со стороны психиатрического стационара, то здесь должно уже действовать исходя из того, насколько действительно перспектива принятия отказа, допустим, суда
правы,
вообще.
Но дело вообще-то больница не заинтересована в длительном, таком очень длительном. Им достаточно месяц, и человек более-менее поправить.
Больница может быть заинтересована, нет, потому что это койко-день для больницы. В этом есть
заинтересован. Нет, ну, в принципе, есть этот момент, согласен. Ну, в принципе, им месяц хотя бы им нужен. Но хотя они говорят, мы правы. А койко дня, да, они правы. Они говорят, надо подольше его. У нас на три курса, на 3-4 месяца курс.
Не, ну тут сложно сказать, потому что психиатрия действительно подбор надлежащего лечения зачастую это занимает месяцы, и это нормальная ситуация. Да, особенно, вот, ничего тут удивительного нет, да. Но вот, но тут, опять же, сложно рассуждать абстрактно, без какой-то конкретной ситуации.
Система, которая вот у вас есть, с удовольствием послушаю. Интересно. Но все проблемы. Травма. Стадион заживает 2 недели и так далее, так далее. Для кости столько-то. А это, ну, никак.
Ну, тем не менее, работать все равно с этим нужно. И в любом случае, мне кажется, что хотя бы тот интерес, который сейчас есть со стороны юридического сообщества к психиатрии, он должен привести к определенному изменению на процессах саморегулирования медицинского сообщества. Потому что сейчас психиатры фактически, ну, во многом они не в обиду кому-то будет сказано, но они, так скажем, совершенно чувствуют свою безнаказанность в определенной степени. Потому что это такая профессия, куда люди не очень хотят вдаваться в то, каким образом происходит психиатрическое лечение. И понятно, что по многим причинам общество и боится вообще этой проблематики. Но, тем не менее, должны быть достаточно четкие стандарты, именно связанные и с недобровольным лечением. У нас сейчас вообще совершенно непонятно, вот все эти критерии опасности, они настолько размыты, хотя есть достаточно, там, допустим, в западной школе там есть достаточно четкие методики оценки. И, допустим, там прогноза риска пациента, и прогноза совершения каких-то там суицидальных действий и так далее. И они все, как раз наличие вот этих вот, так скажем, формализованных различных методик оценки, они позволяют психиатрам более объективными и более убедительными быть. У нас же нет, у нас это все абсолютно усмотрение, которое зачастую вообще никак не проверяется. Вот. Еще вопрос?
Угу. Вот вы ссылались на практику в Финляндии, в своем выступлении, слышал. Там это все прозрачно, там все на виду. И в России было, до революционной России, все было прозрачно, все на виду. И вот мы, когда сталкиваемся с алкоголиком, он говорит, алкоголик? Нет, я здоровый, я не алкоголик. Наркоман, он тоже говорит, я не наркоман, я здоровый. Психобольной, он говорит, я здоровый, я не больной. Понимаете? И вот врачу ему проще. Он знает, что этот человек больной, его надо лечить. Uh-huh. Мы-то, раз он отрицает, и мы связаны с его позицией, значит, мы работаем со здоровым человеком.
Он, пусть не он совсем, я не соглашусь с вами. Да.
Но он говорит, что он здоровый, все. И мы связаны его, с его позицией. По уголовному преступлению, по гражданскому делу, в любом случае. Мы связаны с его позицией. Понимаете? А если бы вот эти, точно так же бы было, как на Западе, в частности в Финляндии, как было раньше, если бы это было все прозрачно, если бы у нас были опекунские такие советы, попечительские советы, мы бы видели и знали, когда любой адвокат пришел и мог получить достоверную информацию, знал, связан был с врачами, с общественностью и мог получить вот это все, тогда был бы какой-то эффект и была бы какая-то помощь. А так, пока вот сейчас очень прав много, очень много говорили, мы это тоже это самое знали, знаем все, но это все не реализуется.
Ведь так мы и должны заставить это реализовывать.
Они за высокими стенами, там охрана, мы туда не можем проникнуть, мы не можем это, не имеем доступа к этому. И как это и было, извините, в 40-е годы, в 50-е, 60-е годы, и как было, так и есть. Пока вот это наши депутаты, общественность, если не добьется вот этого прозрачности, вот это, психиатрические больницы, и вот то, что мы сейчас говорим, мы обсуждаем, это будет только на бумаге и на обсуждении.
Это на самом деле не так, потому что то, о чем мы с вами говорим, это приводит к определенному изменению, в том числе и в понимании роли адвокатов в этих делах. И, конечно, когда, я не знаю, там, 5 лет назад, я вспоминаю, когда я, может быть, там, начинал еще только работать в этой сфере, было совершенно вообще непонимание со стороны судов и со стороны психиатрических больниц, вообще какие-то требования, там, связанные с доступом к пациенту, это вообще все было. Сейчас это не вызывает каких-то особых удивлений. И во многом я даже вижу изменения со стороны менталитета той же администрации больницы. Я не говорю, что они там относятся с каким-то особым там пиететом и уважением к нашей работе, но они, во всяком случае, понимают то, о чем мы говорим. Они не препятствуют, допустим, в там, тех вещах, в которых, может быть, там, 5 лет назад это было совершенно полное противостояние. Поэтому нет, ситуация может измениться, но во многом это, естественно, зависит в том числе и от количества, так скажем, дел, которые будут рассматриваться, которые может и постепенно перерасти и в качестве. Я еще раз говорю, что сейчас очень много возникает дел в том же самом Конституционном суде. Сейчас постоянно закон о психиатрической помощи, по-моему, из месяца в месяц какие-то по нему принимаются Конституционным судом какие-то разъяснения, и это все тоже направлено на изменение ситуации. А вот я маленькую, позвольте себе еще комментарий относительно как раз того, что должен ли адвокат там соглашаться с диагнозом и так далее. Вопрос о диагнозе – это вопрос медицинский. Это вопрос, который, скажем так, в большинстве случаев медики уполномочены это решение принимать. Для нас с вами, как адвокатов, нас интересует не столько диагноз, нас интересуют те правовые ограничения, которые могут быть связаны с диагнозом. И если уравнивается диагноз с ограничением в правах, вот тут мы должны возражать, потому что никакой диагноз психиатрической помощи, за некоторыми там очень сильными исключениями, но никакой диагноз он не может автоматически приводить ни к каким ограничениям в правах. Это прямо записано в законе. То есть ни госпитализация, ни недееспособность, ни ограничение родительских прав, ни там какие-то еще иные запреты, они не могут быть обусловлены только лишь диагнозом. Поэтому, да, ради бога, психиатр может поставить диагноз какой-то, но все правовые ограничения, которые связаны с этим диагнозом, они должны быть уже они поставлены законом в рамки, и они могут быть оценены и адвокатом. Поэтому, если вы, допустим, ваш клиент говорит о том, что у меня там нет диагноза психического расстройства, а вы, допустим, там считаете, что у него, в принципе, есть диагноз какое-то психическое расстройство, вы не должны это каким-то образом вообще спорить по этому поводу с клиентом. Это его право считать, что у него нет диагноза, ради бога, это право каждого человека. А если наличие диагноза является предметом оспаривания вашего по делу, такие бывают дела, где совершенно очевидно, вообще сам диагноз он выставлен безосновательно, вот, то тогда вы можете, естественно, эти вопросы поднимать на своей какой-то формальных своих заявлениях и ставить этот вопрос в суде. Но если это не является предметом рассмотрения дела, а является, допустим, предметом рассмотрения дела какие-то ограничения, там, вот, недобровольная госпитализация, да, может быть, у него там диагноз шизофрении, ради бога, но у нас больше большинство людей с диагнозом шизофрении не находятся в психиатрической больнице. Они живут в обществе, и им не нужно недобровольно госпитализировать. Поэтому здесь автоматически этой связи, к сожалению, суды очень часто не видят этого. Они считают, что вот человек должен быть объявлен здоровым, чтобы он не находился в больнице. Мы не добиваемся этого, это зачастую невозможно.
Извините, мы в практике было, когда мы оспаривали, извините, независимо от психиатрической
было, да, конечно.
Диагноз совсем не тот.
Да, это бывает, абсолютно. Конечно, я не говорю, что этого не бывает, но это не всегда является именно сутью спора.
Вот я о чем говорю, что если адвокатам было больше доступа, мы могли больше оспаривать, и вот в практике было, когда мы оспорили, и диагноз совсем другой поставил независимо, и суд согласился, понимаете?
Хорошо, скажите, пожалуйста, у вас есть какие-то пожелания, если вопросов сейчас нет, или пожелания относительно завтрашнего дня какие-то?
Продолжим.
Просто с учетом программы, которую вы видели, может быть, у вас есть какие-то дополнительные вопросы?
Я, как адвокат, специализируюсь на уголовные дела. Хотелось бы, чтобы раскрыло 45 минут про экспертизы и так далее. Медицинские и юридические критерии ограничены. Нет. Потому что статья 22 есть, с отклонениями в психике в уголовных делах, я думаю, процентов 10-15 это есть, когда эксперты говорят, что да, вот есть там немножко что-то есть, но не дотягивает, допустим, и в результате не применяют, признают вменяемым.
При наличии органических поражений, при наличии неадекватного поведения, безмотивной агрессии. Я вот посмотрел, сейчас специально посмотрел практику Верховного суда, 34 дела консультанты вот поэтому. И потом суды, значит, назначают наказание там огромное, допустим, да? И тут же назначают принудительные меры медицинского наблюдения у психиатра и лечения у психиатра. Ну, абсурд, это где-то в наших зонах, где-то там.
Это другой вопрос. Хорошо.
Вот эти моменты просто, когда и чем вот адвокатам руководствоваться при проверке, ну, допустим, вот очевидно, что человек, в состоянии аффекта совершил. А как алгоритм действия адвоката? Вот в этих случаях именно статья 122. Здесь, вот, по-моему, как раз происходит наиболее существенное нарушение прав человека, именно больного. Потому что он больной. А суд, вот у меня тут один нарисовал, значит, судья по части 1, 105, 14 лет, опишут смягчающие обстоятельства на иждивении там ребенок, близость к несовершеннолетнему возрасту. Но в то же время он совершил такое убийство и дальше почти максимум. Поэтому вот хотелось бы узнать тенденции именно в законодательстве и в медицинской практике, вот что изменилось после введения этой ограниченной вменяемости. Реально что-то есть?
Ну как? Ограниченная вменяемость. Ну и что?
Так, ничего.
Стараемся, да, обсудить, хотя не могу сказать, что у меня очень много какой-то здесь информации есть именно такого практического плана. Ну, хорошо.
Если это возможно, скажем так, понимаете, адвокаты часто участвуют при назначении психиатрических экспертиз, не порекомендуете ли литературу, скажем так, вот, о постановке вопросов, вот так вот.
Хорошо.
Хорошо, ладно. И сами вопросы, а именно литературу, скажем так. Я думаю, все грамотные, скажем так,
хорошо.
Литературу сами смогут прочитать, ладно?
Хорошо. Тогда мы позволим себе на этом, наверное, закончить. Я вопросы с недееспособностью тогда объединю с интернатами, мы рассмотрим завтра. Спасибо.
Для вас есть вот насчет параллельных структур. У нас-то есть нереально.
Параллельные
структуры для экспертиз, независимых.
Я поговорю об этом завтра.